Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Особое мнение.
Добрый день, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В студии Александр Савенко. Это я и мой коллега, постоянный соведущий Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Добрый день.
А в гостях у нас сегодня со своим особым мнением человек и пароход Роман Романов. Я напомню, в настоящее время это проректор Псковского государственного университета, руководитель университетского центра социологии и региональной политики. Ну а в недавнем прошлом куратор внутренней политики в администрации губернатора Андрея Турчака, ну и еще Роман Николаевич, как известно, писатель. Здравствуйте, Роман Романов.
Добрый день, коллеги. Приветствую вас.
У нас очерчен достаточно большой круг тем, которые мы сегодня собираемся обсуждать. Ну и также я предлагаю радиослушателям активно присоединяться к нашему разговору в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, мнения, комментарии, если вас интересует точка зрения Романа Романова на какой-либо вопрос, пожалуйста, звоните, представляйте, задавайте свои вопросы, комментируйте. Ну а мы начинаем.
Перед тем, как мы перейдем к основной общественно-политической повестке дня и поговорим о том, как основные движущие силы политпроцесса вступили в активную схватку накануне очередного избирательного цикла. Все-таки у меня вопрос к Роману Романову, как ему ощущается в своем новом амплуа. Да? Еще вчера это был солдат Турчака, один из руководителей политического блока, человек, говорится, относящийся к высшему эшелону власти. Сегодня перед нами вот простой бюджетник, сотрудник образовательного учреждения. Как бы это как раз та категория людей, которые обычно от власти зависят, иногда даже перед властью как-то преклоняется, всячески пытается получить от власти какую-то помощь, какие-то преференции. Вот как вам самому ощущается? Еще вчера вы руководили региональной политикой, а сегодня вы смотрите на это уже с другой стороны. Не буду называть это как амплуа преподавателя ботаника, но тем не менее в большей степени исследователя-наблюдателя.
Спасибо за вопрос. Такой потрясающая совершенно картина нарисована про бюджетников. Но вообще надо сказать, что я все-таки нахожусь в федеральном учреждении. Может быть, я там на министерство смотрю тогда, судя по вашей логике, Максим. На самом деле чувствую себя комфортно, мне интересно. И, конечно же, гляжу и на политику в том числе. Гляжу, так сказать, с развязанными руками. Смотрю со стороны, и надо сказать, что этот угол зрения достаточно интересный и для меня очень комфортный. Что касается университета, я очень рад, и по прошествии этих первых...
100 дней. Александр Михайлович уже посчитал, что 100 дней.
Это политическая привязка, 100 дней. Нет, я все-таки против политических привязок. По прошествии первых месяцев нахождения в университете, я хочу сказать, что это очень интересная, перспективная работа, в которой... Вот я вот не разочаровался. Да, меня 8 лет не было в системе высшего образования. И когда я туда вернулся, конечно, были какие-то опасения, страхи. Но мне там очень-очень интересно. И я бы сказал, что я там, конечно же, в начале пути, вот освоение этой среды, мне нравится.
А что это вы сказали, что против политической привязки? Я вспоминаю одно из известных ваших высказываний о том, что политическая подоплека есть всегда и во всем. И мы отмечали, когда комментировали ваш переход из администрации в университет.
И губернатор Андрей Турчак говорил о том, что мы, конечно, делегировали нашего солдата в университет, но, тем не менее, он все равно продолжает шагать в нашем строю.
Я не соскакиваю ни в коем случае. Глядите, привязка 100 дней – это привязка к политическому субъекту всегда, априори, по определению. Человек, который там одел какой-то погон или взял какое-то кресло, и он становится в позиции политического субъекта. Я сейчас все-таки нахожусь, я еще раз говорю, я, конечно, смотрю за политикой, центр наш называется, центр социологии и региональной политики, но я на это смотрю все-таки не со стороны политического субъекта, а со стороны политического, скорее, эксперта.
Это большая разница.
Отлично. Ну, тогда мы обратимся к вам именно как эксперту, как человеку, который изучает политический процесс. Вот как бы вы оценили общественно-политическую ситуацию весной 2017 года на старте муниципальной кампании с прицелом на будущую президентскую кампанию, губернаторскую кампанию. Ну и вот в контексте тех общественно-политических событий, которые мы сейчас наблюдаем, это и рост протестной активности, это и активизация основных политических партий, это и усиление профсоюзов, это и, скажем так, непростые процессы, которые идут внутри «Единой России», и это и волна слухов о том, что все-таки эпоха Андрея Турчака заканчивается, и он скоро покинет наши пенаты. Вот я просто несколькими мазками набросал вам набор фактов, да, или каких-то тенденций. Как бы вы в связи с этим оценили общественно-политическую ситуацию в регионе? Насколько она стабильна? Насколько она устойчива? Вот господин Виноградов, известный политолог, да, в своем обзоре сказал, что, в общем-то, потеряли мы в устойчивости там 2 балла.
0,2%.
0,2%, да. Вот как наши псковские эксперты оценивают ситуацию?
Ну, мы не оцениваем 0,2%, это точно, и методикой этой не пользуемся и не собираем там. В общем, работаем не так, как работают наши коллеги. Значит, по поводу протестной активности, вот надо здесь точно разделять. Есть протестная активность населения, которая может расти либо падать, а есть протестная активность политических игроков, например, политических партий, оппозиции и так далее. Когда мы говорим сегодня о возросшей протестной активности, вот я такого сказать о населении, значит, не могу.
Вы базируетесь уже на каких-то количественных исследованиях?
Предварительных, да. Но мы их обязательно опубликуем, обязательно в ближайшее время. Значит, есть скачки там, недовольства по разным темам у людей.
Садоводы, дальнобойщики и так далее.
Да, совершенно верно, да. Но вот если брать общий процесс там, готовых или не готовых выйти на акции протеста среди населения, а не среди политически активных участников нашей политической жизни, то он значительных изменений не претерпевает. Возможно, это дело будущего, но сейчас об этом говорить точно я бы не стал. Что касается возросшей политической активности партий, деятелей, там, игроков,
общественных объединений,
садоводов и прочее. Все-таки,
профсоюзов.
Да, совершенно верно. Это все-таки политическая активность, которая инициируется, скажем так, стимулируется скорее не снизу, а она подогревается сверху. Почему? Потому что в разных сообществах есть такие же лидеры, которые точно так же следят, наблюдают за политическим процессом. Регион, город входят в период предвыборной кампании. Впереди выборы президента. Поэтому вот разные совершенно околополитические и политические субъекты активизируют эту активность. В том числе и работают с населением или со своими средами, что вполне нормально, естественно и понятно. Вот как бы, вот я сам как садовод, например, да, я не могу сказать, что у нас в садоводстве люди ходят и точат вилы. Да? Но при этом я вижу, что там масса всяких интервью и акций, где там активно пытаются внушить мысль, что садоводы вот-вот, значит, уже вот на грани изнеможения. Да? Вот. Это во многом это нормальная ситуация, где активность провоцируется, либо созидается, либо, значит, активизируется для тех или иных вот собственных расчетов и политических траекторий собственного движения.
А правильно я вас понимаю? То есть вы не считаете, что вот эти векторы, да, заданные партийными верхами и общественностью, людьми, да, которые выходят на эти акции, они совпали этой весной? Что все здесь несколько сложнее?
Нет,
здесь
то, что ситуация нетипичная, весенняя, нетипичная, это совершенно точно. Смотрите, у нас мы живем в пространстве информационных поводов этой весной, да? В пространстве информационных поводов, которые так или иначе связаны с протестной активностью. Вспомните, там, Исаки в Петербурге, значит, реновация в Москве, ну, и можно другие способы.
Это тренд.
Да, воспринимайте, это говорит о том, что скажем так, политические силы активизированы.
Это и не... наши местные смотрят на то, что делается в Москве, в том числе, пытаются в том сделать числе, какую-то реплику.
В том числе, совершенно верно. Плюс у нас есть специфические особенности в регионе, связанные в том числе там, со слухами об уходе губернатора и так далее. То, что тоже значит, массово на кухнях обсуждается. И точно по такому же тренду идут. Это не означает, что людей что-то там, у людей все хорошо, и них ничего не касается. Безусловно, я еще раз говорю, там, если посидеть в очередях или поездить в автобусах, можно услышать массу вопросов и массу недовольств там, по самым разным темам. По самым разным темам. Но то, что вот эти два движения будут пытаться соединиться, это очевидно.
А какой прогноз вообще на ближайшие недели вот в плане и протестной активности? Ведь известно, что тот же известный оппозиционер Алексей Навальный, который, кстати говоря, возможно, в ближайшее время приедет в Псков, по крайней мере, есть такая предварительная информация, да, он 12 июня собирается провести очередную акцию, своего рода продолжение той, что была в конце марта. Какие-то другие выступления планируются, в том числе несистемные оппозиции. Насколько я знаю, в ближайшее время собирается посетить Псков и новый лидер «Открытой России» Александр Соловьев, который сменил Ходорковского на этом посту, ну и опять же проявляют достаточно заметную активность наши представители и системной, и несистемной оппозиции. Вот в этом смысле какие ожидания, какие прогнозы на ближайшие несколько недель,
вот,
месяц?
Вот именно здесь вот дело неблагодарное делать, строить прогнозы. Почему? Я объясню. Что, вот зачем эти все визиты, зачем эти нужны все попытки нащупать это? Это действительно такой перебор различных ситуаций и настроений нужен для того, чтобы нащупать ту тему, которая может стать резонансной.
То есть это мониторинг такой, да?
Это, грубо говоря, разведка боем. Тут разведка боем, разведка боем, разведка боем, разведка боем. Как, от того, как быстро будет на эти темы реагировать его и власть, и активные общественные институты, от этого будет зависеть, получится эту разведку боем увенчать каким-то генеральным наступлением или не получится.
567372 наш телефон в студии. Роман Николаевич, ну вот у меня тогда к вам вопрос. А как вы сами оцениваете? Вы теперь уже не чиновник, да, как бы вам посвободнее дышится. Как вы оцениваете, насколько наша власть, я в первую очередь имею в виду региональную администрацию, администрацию города Пскова, депутатский корпус, насколько наша власть сегодня, если можно вот поконкретнее, да, объективно, оперативно,
адекватно,
грамотно реагируют на общественно-политические вызовы, на какие-то проблемы, на какие-то, в общем, информации о реальных фактах коррупции. То есть, вот я же, насколько понимаю, миссия и вашего центра, в том числе подсказывать региональным властям, что вот смотрите, здесь есть точка напряжения, здесь есть рост протестной активности, не искусственной, а реальной. Вот как, на ваш взгляд, губернатор, его команда, конкретные чиновники реагируют? Насколько эта реакция своевременно адекватна? Ну, накосячили с ОДН, да? Ну, вот, какие последствия? Видим мы, что происходит в городе с дорогами, и как муниципальные контракты с этими дорогами разыгрываются. Насколько, на ваш взгляд, сегодня адекватно понимание этой ситуации и насколько власть на нее реагирует в публичном поле своевременно и объективно. Ну вот, потому что, как нам, журналистам, кажется, может быть, у нас предвзятый взгляд, что власть все время отделывается какими-то там ритуальными фразами, типа, ну да, вот произошла ошибка, ну постараемся исправить. Вначале замалчиваем, потом как-то замухлевываем, потом в конце концов признаем, ну и на этом все дело заканчивается. Или же другой вариант. Правоохранительные органы разберутся. И тишина. Вот не кажется ли вам, что у власти действующей, не потому что она там сама по себе плохая, а потому что в силу того, что достаточно долго находится на одном и том же месте, да, у нее вот выработался вот этот вот, не знаю, как бы это сказать точнее, вот это вот...
Такая форма реагирования.
Форма реагирования, такая вот закрытая манера замолчать, там как-то все это слить, либо еще какая-то вот подкожная клетчатка вот эта вот слишком толстая и жирная.
Я понял.
Непробиваемая.
Роман Николаевич уже готов ответить.
Я понял, да. Ну, глядите, значит, не критиковать, не хвалить по конкретным примерам областную администрацию я сейчас точно не буду. С моей стороны, это просто не очень корректно и не очень красиво так... выйти из администрации, а на следующий день, значит, ну, или через 2 месяца.
Или через 100 дней.
Да, начинает говорить, что они что-то делают неправильно. К тому же, что я...
Ну, вы же можете сказать, что и вы делали неправильно, если это так.
Роман Николаевич это и говорил,
когда покидал пост,
признавал, да, были косяки.
Неоднократно мы об этом говорили с вами в этой студии. Ну, что вот я хочу сказать, чтобы у вас было понимание, да, совершенно точно во власти, я думаю, что не только в региональной, ну и в федеральной, и в муниципальной, по крайней мере, все, что вот я знаю, вижу, общаюсь, вот ситуация шапкозакидательства или ситуация «ай, само рассосется», вот ее точно нет. Вот ее точно нет. То есть, всегда проблема мониторится. Вы понимаете, если вы читаете в Фейсбуке какую-нибудь там, не знаю, гадость про какую-нибудь ситуацию с каким-нибудь конкурсом, вот ее точно так же читают в администрации, и точно так же ее обсуждают. Другой вопрос с инструментарием. Вот другой вопрос с инструментарием. Действительно, что-то можно сделать сразу, а что-то нельзя сделать сразу. И вот это уже людям совершенно неинтересно.
Какие, люди вот, уже есть, хотят красивых есть показательных процессов.
Есть процедура, да. Но люди, журналисты, прежде всего, хотят... А где...
Где результат?
Да, где, что за замалчивание? А результат там может быть там, через полгода, потому что там проверку прокуратура проводит, там, не знаю, сколько-то месяцев, например. И вот к этому, мне кажется, наша власть достаточно уже привыкла. Потому что можно, конечно, торопить, там, можно поддерживать тему. Каждый день говорит, да, мы расследуем. Но сколько ни говори, халва халва, там, во рту сладко не станет. Поэтому приходит время. Вот в этом смысле, наверное, администрация более спокойна стала. Ну, вот я могу привести примеры другого рода. Да? Когда у нас поднимались там, какие-то темы, кампания, там... о разрушенном там одном, убитом другом, там, значит, закрытых школах там, и так далее. Потом проходило время определенное, и оказывается, что там, школы-то целые, там, никто их не сокращал и не оптимизировал, и разрушили не до конца, или вообще не разрушили, да, и, там, и дорогу все-таки построили, или начали строить. То есть, вот в смысле процедуры, мне кажется, администрация стала действительно более спокойно реагировать. Ну, а что тут ну, кричать? Ну, бесполезно. Да? Мы значит, написали в прокуратуру или там, сделали такие движения, послали заявку в бюджет. На это нужно время. Может быть, да. Но вот с точки зрения адекватной оценки ситуации, я вас уверяю, это совершенно точно и невозможно. Да? Вот невозможно махнуть рукой там, и не читать или не видеть того, что обсуждают людей. Просто технически это невозможно сегодня.
Ну, Роман Николаевич, судя по вашим комментариям, вы все-таки еще недалеко ушли от администрации области. Это так, ремарочка. Я все-таки хотел спросить...
Максим, извини, пожалуйста, подсказывают, есть телефонный звонок. Давайте ответим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Елена.
Здравствуйте, здравствуйте.
Роман Николаевич, скажите, пожалуйста, а чем возглавляемый вами новый Центр социологии и региональной политики отличается от Института регионального развития?
Спасибо. Главное, такой достаточно классический вопрос, потому что все помнят историю с Институтом регионального развития и помнят, как он потом прекратил свое существование. В связи с этим вопрос у многих, а зачем необходимо все-таки... воссоздавать было эту структуру и воссоздание ли это?
Это ну, абсолютно точно не воссоздание. Мы об этом, кстати говоря, говорили, и сейчас могу это подтвердить совершенно точно. Самая ключевая разница между Институтом регионального развития и нашим центром в университете заключается в том, что Институт регионального развития существовал на бюджетные деньги области. Это учреждение областного подчинения. Значит, мы сейчас находимся в университете. Как говорится, волка ноги кормят, и нам нужно крутиться в университете. Но есть самое главное, что университет напрямую не зависит и не подчиняется администрации Псковской области. Собственно, об этом и говорил Андрей Анатольевич, когда мы с ним обсуждали идею этого центра. Чтобы в регионе у нас либо петух с кукушкой в регионе был, либо значит, волк там... с овцами, да, вот других форматов объяснения или оценок ситуации, ну, практически не бывает. А действительно, голос хотя бы, скажем так, действительно не политизированный, не зависящий от тех или иных бюджетов в регионе. Вот такого голоса экспертного у нас нет. Это первое главное отличие. Второе отличие, все-таки мы свои задачи видим не только анализ, о чем мы вот сегодня вот как меня пытают сегодня как эксперта, да, не только анализ ситуации в регионе и проведение социологических исследований, но все-таки важную университетскую функцию призваны выполнять, а именно реализовывать те проекты, которые связаны с тем, чтобы интегрировать университет и университетские практики, и ведущие региональные проекты и практики власти, бизнеса. То есть, скажем так, сшивать университет с региональной повесткой и в итоге добиваться того, чтобы наши лучшие выпускники уже до отъезда в Питер или Москву здесь имели ситуацию успеха и оставались, в конце концов, в регионе. Это совсем другая функция, которой никогда не было в Институте регионального развития. Вот я бы так ответил.
Спасибо.
Это «Особое мнение». Роман Романов у нас сегодня в гостях. Телефон студии 567372. Продолжаем говорить об общественно-политических темах. Ну и в том числе продолжаем разговор о Центре социологии и вот политических исследований.
Региональной политики.
Да, региональной политики. Хотел бы вернуться к вашим словам о финансовой составляющей, о том, что волка ноги кормят. Да? Угу. Достаточно много экспертами высказывалось сомнений на том этапе, когда только эта история начиналась по зиме, да? Сомнений по поводу того, что понесет псковский или не псковский бизнес деньги в такую вот исследовательскую структуру. Не прошу вас сейчас назвать какие-то конкретные, что ли, примеры юридические лица или физические лица, а в целом вот эти вот скептические оценки и сомнения на этот счет, они как не оправдались? Можно сейчас говорить о том, что центр привлекает внимание, пользуется
популярностью,
да, зарабатывает.
Не, слушайте, я это сейчас точно не скажу, что он зарабатывает. Я по большому счету все это время там один, да. Это можно говорить, ты там зарабатывать начал уже или не начал. То есть структура все-таки находится в стадии развития. Значит, какие-то договоренности, контракты уже есть. Значит, более того, есть, значит, соглашение о намерениях с конкретными нашими псковскими большими предприятиями или большими финансовыми бизнес-группами. Мы эти переговоры ведем. Но, опять же, мы ведем их в каком ключе? В том ключе, что, чтобы наши региональные операторы, в том числе потенциальные заказчики, видели свой интерес в университете. Они смогли его найти. Поэтому такой, ну, серьезный переговорный процесс. Жить на одной социологии, например, оказывая услуги политическим партиям, действительно, это было бы очень сложно.
Ну, честно говоря, нет, тяжело регионов представить, что кто-то, ну, уж...
Да, партия... пришли коммунисты и заказали вам опрос.
Да. Ага. Да, но вот если, если у предприятия есть необходимость...
Там, маркетинговое исследование.
Или в подготовке, маркетинговое исследование, правильно, либо в разработке нового программного обеспечения там, системы охраны, например, да, которую университет может сделать задорого и быстро здесь, то это совсем другое. И вот так, таких, на самом деле, моментов очень много. Просто вот этим вот этой логистикой, этой связками, ну, по большому счету, как-то особо не занимались, не акцентировали на этом внимание. Но вот это, мне кажется, большой потенциал для того, чтобы, как минимум, центр был самоокупаем.
А у меня другой вопрос из серии скептического набора. Да? Другой момент, про который много говорили в плане скепсиса, и я сам эту тему неоднократно высказывал, о том, что вся эта задумка хороша, и все это здорово, когда есть экспертное сообщество, когда есть экспертный центр, когда он дает рекомендации там, той же региональной власти. Однако, если политическая воля и реальный запрос, ну, скажем так, не церемониальный, не тем, что да, вот хорошо, что у нас такой есть центр, а вот есть ли реальный запрос со стороны действующей власти? И не просто запрос, а готовность прислушиваться к мнению экспертов, да? Ну, например, там решается вопрос градостроительной политики в городе Пскове, или вопрос изменения системы оплаты труда, или вопрос там... не знаю, открытие нового спортивного центра. И к вам обращаются действующим администрациям уже не как ваш начальник, как к РРРу, а как заказчик. Говорят, уважаемые товарищи исследователи, проведите опросы общественного мнения, проведите фокус-группы, поговорите с местным сообществом, поинтересуйтесь у лидеров общественного мнения, выдайте нам рекомендации. Вот мы когда-нибудь к этой модели, скажем так, ну, европейской, там, и кому-то не нравится Европа, пусть будет цивилизованной модели, я так скажу, придем, или же все у нас как обычно. Власть живет сама по себе, ботаники в университете свои гербарии собирают сами по себе.
Мы Максим, это очень важная тема. Это не скепсис, не вопрос скепсиса. Это вопрос стратегической задачи. Собственно, ради вот именно вот этого мы все и обсуждали, и замышляли. Между прочим, с вами в том числе.
Согласен.
Поэтому это задача, да, которую мы будем решать. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки подход технологичный. Вот я абсолютно уверен, что система любая существует. Университет это, или администрация области, или мэрия. Эта система всегда самодостаточна. Знаете, как болото. Нам и так хорошо. Система не может подумать вдруг, о, давайте пойдем заказывать там у кого-нибудь, или попросим чьего-то мнения. Оно существует и так, вот в сложившейся системе отношений. Есть там активные акторы, значит, активные звенья этой системы. Она существует. Для того, чтобы она начала делать то, о чем вы говорите, и здесь я, наверное, сейчас на себя эту ответственность, наверное, возьму. Для этого нужны такие пространства и такие элементы внесистемные, которые заставят ее шевелиться. Знаете, вот амеба, я сейчас ни в коем случае не в плохом смысле. Амеба – андоклеточное животное. Да, вот она,
амеба в хорошем смысле,
да, лежит, этого слова. Как животное, да, лежит. И если ты
электрический разряд.
Пинцетом, да, туда не тронешь или там разрядиком, она не шевельнется. То есть здесь надо отношения выстраивать, надо прежде всего нам самим выходить с предложениями и выходить с своей оценкой. Но вот
дорогу населит ведущий.
Мы сейчас, да, создаем, пытаемся создать пул свежих голов, которые уж точно не ангажированы ни с какими политическими партиями или с бюджетами муниципалитета либо области. И вот хотим вот начать хотя бы вот с этого.
Да, мы продолжим этот разговор. У нас просто звонок. Алло, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос Роману Романову. Скажите, пожалуйста, вот в вашем центре социологии работают... Кто работает? Их профессионализм меня интересует, потому что, насколько я знаю, в Пскове не так уж и много социологов. Все, которые были, они были в Институте регионального развития, если мне не изменяет память. Теперь, собственно, вы опять с ними сотрудничаете или... Кто-то другой работает в центре. Это раз. Это первый вопрос. А насколько профессиональны сотрудники Центра социологии, чтобы этим заниматься? Кто делает вообще отчеты? Вы все это, ну, или планирует делать отчеты? Не знаю, насколько ваша деятельность уже бурлит. Вот, собственно, или вы привлекаете студентов, может быть, за отчеты?
Спасибо. Спасибо. Насколько светлые эти светлые головы?
Да. Или за пятерки в зачетках?
Понятно. Значит, отвечаю на вопрос. То, что делал, нарабатывал Институт регионального развития в смысле технологической, методической базы, все это используется. Более того, сейчас у меня там, я не могу сказать, что у меня там есть сотрудники, целый коллектив. Еще раз говорю, мы же не областное предприятие, да, с набором штатным, штатным расписанием. У меня есть там один заместитель, которому вот уже, наверное, неделю как появился. Это специалист профессиональный, социолог. Этот специалист работал в Институте регионального развития. Кроме того, значит...
А вы принципиально не называете какие-то конкретные фамилии, имена? Это же...
Ну, я же не спрашивал, не спрашивал человека, да, обсуждать ее в эфире. Значит, второй момент. В институте, будущий институт, да, вот в университете в нашем, на разных кафедрах, на самом деле, есть специалисты, которых, ну, большинство, значит, политиков просто не знает. Есть когда-то переехавшие из других регионов с опытом проведения экспертных сессий в муниципалитетах, с опытом проведения социологических исследований. Такие специалисты, которые, ну, вот, так незаметно занимаются своим делом, сидят на кафедрах, они тоже есть. Здесь мы тоже проводим такой вот аудит, выискиваем их. И третье, наконец-то, вы сами об этом сказали, это важнейшая задача. Вот она осложняет работу в целом, деятельность нашего центра, но нам нужен какой-то период, когда мы действительно сможем найти не просто студентов за пятерки, как было сказано, а найти людей, которым... молодых людей, из числа студентов, из числа аспирантов, которым эта деятельность была бы интересна, и которые смогли бы в достаточно короткий срок стать, как минимум, там, достаточно профессиональными, чтобы им можно было доверять серьезные исследования. Значит, примерно такой ответ. То есть мы используем базу института, университете есть свои уникальные кадры, которые, которых многие просто не знали, не догадывались. И третье, вот мы должны сформировать новый пул людей, научить их из числа студентов, которые были бы наши, псковские, остались бы здесь и работали.
Ну, мы достаточно много, мне кажется, сегодня говорим про Центр социологии и региональной политики. Давайте все-таки вернемся к общественно-политической повестке дня. Праймерис «Единой России» происходит. Прошла школа кандидатов, которая, я так понимаю, наш сегодняшний герой принимал участие в качестве лектора и ведущего. Как вы оцениваете процедуру праймерис, набор участников в этом году? Насколько конкурентная борьба? Ну, вот наши коллеги-журналисты, про которых мы сегодня уже неоднократно упоминали, любят скептически оценивать эту процедуру, говорят, что это все постановочный спектакль, нету никакого обновления. Вот ваш взгляд, что происходит, как идет этот процесс, реальная ли там битва
титанов,
титанов политических программ? Что можете сказать? Насколько следите за ситуацией?
Слежу, конечно, безусловно, слежу. Значит, что касается школы кандидата, и там, понятно, там пару-тройку лекций я читал тоже лично. Вообще, мы эту методику разрабатывали, да, саму технологическую цепочку этой школы. Могу сказать, что не во всех, так скажем, муниципалитетах эта технология была реализована в должном, на должном уровне. И...
То есть, где-то для галочки?
Я бы сказал, не для галочки.
А в соответствии с представлениями тех, кто проводил, как это должно быть, да, а не так, как это партия, как вы это представляли.
Ну, проблема в том, что на самом деле, об этом сейчас можно спокойно говорить уже, задача у этой школы было две. Это на самом деле наработать массив для содержания, массив содержания, найти новые интересные идеи, обсудить их, наработать язык, понимаете, да? С тем, чтобы на праймере быть более качественным участником, это первое. А второе, благодаря вот этой гребенке предварительной, еще больше попытаться затащить вот в это пространство выборов новых людей. И вот проблема новых людей, мне кажется, она стоит. И мне кажется, это во многом будет одной из ключевых проблем партии власти на предстоящих выборах. Почему? Потому что борьба есть, конкуренция есть, кто бы что бы ни говорил.
Ну, например.
Есть, ну, просто внутри, даже внутрипартийная конкуренция, она на самом деле очень высокая. Ну, в том же Пскове, например.
Или в районах.
Или в тех же Луках. И в районах тоже. Посмотрите, там, какие дебаты проходят в Палкино, в Печорах. Какая политическая активная жизнь идет в Острове. Конкуренция, безусловно, есть. Она, прежде всего, сейчас внутрипартийная. Она будет еще и межпартийная. Но вот сможет ли партия власти явить новых, сильных, интересных лиц, вот это, мне кажется, проблема остается. Не потому, что старые лица всем надоели, а потому, что вот этот вот баланс новых лиц и опытных лиц, он должен быть соблюден. Возможно, за оставшееся время эта работа еще будет проведена. Но вот на сегодняшний день я за этот момент опасаюсь.
А вы согласны с мнением о том, что в ходе предстоящей кампании основным соперником «Единой России» будет она сама, а не представители оппозиции?
Вот это сказал губернатор в одном из своих интервью.
Да, он еще там добавил, что и протест, кстати говоря.
«Единая Россия» всегда – это та политическая сила, поскольку это партия власти, в которой врагов не надо, там своих членов много, да. Это нормальная ситуация для любой партии власти, для любой ведущей политической силы.
Бронзовее.
Да. Но все будет зависеть от того, какую тактику, какие технологические приемы, какую идеологию содержательную возьмут себе на вооружение оппоненты. Если кампания со стороны коммунистической партии, партии Родины, которая претендует на свежесть, на свежую волну в нашем регионе, других политических сил, если они будут содержательно, достаточно идеологично, а не как обычно, да, вот если они смогут выйти, у них такая же проблема. Проблема новых лиц, проблема ротации.
Проблема идей.
Совершенно верно. И если бы у них этой проблемы не было, я думаю, что «Единая Россия» давно бы уже не была партией власти в некоторых муниципалитетах.
567372, наш телефон в студии. Роман Николаевич, ну, поговорили о партии власти, давайте перейдем к оппозиции. Вы только что сейчас сказали, что основные наши движущие силы системной оппозиции, у них те же проблемы. Вот как вы оцениваете наиболее, на мой взгляд, активную кампанию господина Брычка из всех представителей системной оппозиции? Его действия более заметны, ну, хотя бы потому, что у нас уже который месяц в городе вот эти вот антигубернаторские пикеты. Насколько, на ваш взгляд, это эффективно? Насколько это вредит действующей власти? Насколько это играет на рейтинги «Единой России»? Как вы оцениваете в целом, как эксперт?
Ну, компания, которую проводит «Справедливая Россия», зиждется на том основании, скажем так, на той платформе, на той идее, которую можно выразить короткой фразой «вода камень точит». Или там, неважно, что тебе говорят, лишь бы там говорили, и всегда эта тема звучала. Вот это как бы ключевая идея, она, на мой взгляд,
весьма экстенсивна, а не интенсивна.
Весьма сомнительна, да, и очень дорогостоящая. Но у нас есть же опыт прошлого года. У нас есть опыт прошлого года. Это...
Что вы имеете в виду? Что за опыт?
Предвыборная кампания, когда «Справедливая Россия» получила меньше, результат меньше, чем за долгие-долгие годы разных предвыборных кампаний.
Хотя это... вела очень активную
кампанию. Же, посмотрите, это за столько созывов, это самый минимальный процент у «Справедливой России». Именно в той кампании, которая...
Наибольшие были вложения.
Да, велась вот с такими деньгами, в такой агрессивной риторике и так далее. Я не вижу никаких оснований предполагать, что вот сегодня эта ситуация изменилась. Я думаю, что, на мой взгляд, это невозможно не понимать, и они это прекрасно понимают.
Зачем же они тогда это делают?
С другими целями. Они, может быть, тоже...
Хотят переговоров?
Питаются слухами, что губернатор скоро уйдет. Но я не знаю, как еще объяснить.
Но если вы говорите, что в электоральном плане это неэффективно, значит, должна быть какая-то другая цель. Например, там, вынудить региональную администрацию лично Бричка к каким-то переговорам для получения каких-то преференций. Либо самому Бричку, либо его партнеру там, Михаилу Гаунусу, находящемуся в розыске. Вот, ну, просто я очень какие, хорошо, как на ваш взгляд,
я
цели?
Я очень хорошо. Вполне возможно, что такие цели преследуются. Тем более, я так вспоминаю, да, отношения. Вы же помните модель поведения «Справедливой России». Вот мы сегодня ругаемся, значит, все негодяи, все нехорошие, значит, кредитов понабрали. На следующий, там, буквально проходит месяц, и мы хвалим, какая гениальная финансовая политика. Это все из одних и тех же уст. То есть, судя по истории отношений, вполне возможно, что там это попытка там о чем-то договориться. Но я вот, ну, знаю Андрея Анатольевича, на мой личный взгляд, я подчеркиваю, достаточно давно, я считаю, что вот они находятся в ситуации, вот где сел там вокзал. Там, ну, ловить нечего в этом плане. В плане именно,
то есть, соглашения, коллеги «Справедливой России» уже перешли красную черту, и после этого никакие договоренности невозможны.
Ну, там красное, белое. Там, просто я не вижу даже прагматичных, циничных оснований вообще как-то сесть с ними за один стол. Ну, вот в этой ситуации, понимаете, вот после всех этих бассейнов, кредитных историй, какими-то там невозвращенными... повешенными кредитами на людей. Там, ну, вот как вы с ними? Вот.
Ну, там еще и другая мысль звучит, что с Олегом Михайловичем говорить не о чем. Да, вот если бы Михаил Васильевич вернулся, то тогда другое дело, можно было бы продолжить.
Нет, я такой, скажем, риторики не слышал ни разу в администрации. Такую я не слышал. Ну, Михаил Васильевич, ну, как политический деятель, был всегда в контакте, там, мы с ним работали, общались, как со всеми. Это нормально. Но сейчас сделать так, что нам говорить о том, что Михаил Васильевич приедет там...
И мы задружимся.
И у сына у него там в партии порядок наведет. Я вот это, ну, как бы, такой риторики не слышал.
А что касается коммунистов, которых вы сегодня уже упомянули, да, таким общим местом в комментариях журналистов стало говорить о том, что, ну, все очень плохо, плачевно. Это, собственно, многолетние проблемы коммунистов и короткая кадровая скамейка, и убыль по естественным причинам числа сторонников, и многие-многие другие такие многолетние проблемы. Но сейчас они еще усугубляются рядом объективных, субъективных факторов здесь, в Псковской области. Ну, и еще, наверное, один такой штрих, да, к портрету коммуниста в Псковской области сейчас, это недавний поход нынешнего первого секретаря обкома Петра Алексеенко к губернатору Андрею Турчаку. Тоже на это многие обратили внимание и посчитали, что, ну, вот присягнул, да, много там, так сказать, было оснований сделать такой вывод. Вы разделяете такую точку зрения?
Я считаю, что это очень, очень мудрый и правильный ход со стороны коммунистов. Почему? Хотя бы уже потому, что отличаться от всей остальной одинаково вечно и скандально одинаковой оппозиции, в этом смысле, даже вот в этом плане отличия коммунистов, я думаю, это правильно. Что я думаю про коммунистов? Я думаю, что вот сегодняшняя ситуация, именно сегодняшняя ситуация в нашей области, КПРФ, это как раз та сила, которая могла бы при желании, могла бы очень интересно выступить и выстрелить именно на этих выборах в этом году. На мой взгляд, либо они там сами недооценивают собственный потенциал, либо волевого начала нет, желания нет, да, там идет и идет, как обычно, все там, проживем выборы.
Да не как обычно, обычно хотя бы было это как-то заметно.
Да, я честно говоря, не понял вот эту логику.
После смерти господина Рогова, товарища Рогова, да, скоропостижно ушел из жизни лидер КПРФ в прошлом году, я напомню, для наших радиослушателей, создалось впечатление, что они вот находятся в каком-то летаргическом сне. Единственное вот это более-менее заметное событие, что новый лидер КПРФ сходил к губернатору, и так было это все очень церемониально подано. Не кажется ли вам, что коммунисты сейчас вот теряют электоральную базу,
ни в коем случае
выпадут из протестного мейнстрима?
Вот если бы вы поговорили про ЛДПР, я бы с вами согласился полностью. Это очень похожая ситуация. Но про коммунистов я же говорю еще раз, обращаю ваше внимание. Мы же не знаем, с чем они будут на предвыборную кампанию, с какой риторикой. Но ведь смена лидеров, даже по трагическим обстоятельствам, это не только, скажем так, повод смотреть назад и говорить, вот были же времена. Но это еще и наоборот вариант для перезагрузки, для сюрприза, для того, чтобы стать интересным для электората. И мне кажется, это шанс у них сохраняется.
И времени уже мало остается.
Я согласен. Еще раз говорю, мне кажется, если бы коммунисты КПРФ именно сегодня как-то, если у них есть какой-то секретный план, да, то они могут выстрелить, да, если он еще эффективный. Я, к сожалению, не владею информацией о том, что там у них внутри, какие у них планы, но вот по раскладу, по ситуации на сегодняшний день, они могли бы как раз не падать дальше, да, как вернуть какие-то свои утраченные позиции, на мой взгляд. Время покажет.
Роман Романов у нас сегодня в гостях. Телефон студии 56-73-72. Остается еще порядка 10 минут. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение по тем, которые мы сегодня обсуждаем. Ну, я, наверное, предложил бы перейти к еще представителям одной политической силы в регионе. Яблоко, хорошо известный всем нам депутат регионального парламента Лев Шлосберг, не так давно выступил с инициативой о возвращении выборов мэров Пскова Великих Луг. Знаем уже реакцию руководителей городов, к которым он обращался.
Да даже дело не в этой конкретной инициативе. Но Лев Шлосберг, в отличие от коммунистов, ЛДПРовцев и всех прочих, рождает инициативы по 3 штуки в неделю. А вот я смотрю просто мою электронную почту. Меня кто-то когда-то как-то подписал на это дело. И я постоянно получаю пресс-релизы. То одна инициатива, то один запрос, то другой запрос. Это вот как раз к тому, что в отличие от остальных представителей системной оппозиции, вот господин Шлосберг, он как раз и фантазия у него работает, и энергии предостаточно. Это не просто там поставили пикеты долой Турчака и сидим ждем. Как вы оцениваете, насколько эффективна работа яблочников? Ну, несмотря на то, что мы все прекрасно понимаем, что их электоральная база крайне узкая и сегментированная в Псковской области. Но вот почему у нас есть такой парадокс, что в отличие от других субъектов, именно в Псковской области яблоко набирает? по сути дела, только в Питере, и в Петрозаводске, и Пскове из 80 с лишним регионов. Как это произошло? Вот что это за феномен, да? Почему? Там вот мы неоднократно говорили, что это региональная администрация дала там зеленую улицу в свое время господину Шлосбергу. Андрей Тручак с нами не согласен, Лев Шлосберг тоже. Вы вот как, на ваш взгляд, в чем парадокс-то?
Ну, тут парадокса никакого нет. В партии «Яблоко» в Псковской области и все ее результаты – это прежде всего фактор личности в истории. Безусловно.
Это заслуга одного человека.
Это партия одного человека. Это и слабость, это и сила, это и бесперспективность, и в то же время это устойчивость данной модели. Что касается отношений с администрацией, тут можно долго разговаривать. Я согласен, что безусловно, что все успехи Льва Марковича, так уж получилось, это факт. Ключевые успехи, вроде избрания в областное собрание, это успехи при губернаторе Турчаке. А ни в коем случае там не в предыдущие годы, хотя он был не менее активен. Можно посмотреть там все, что он издавал до прихода Андрея Турчака в регион. Поэтому вот фактор личности и вот определенные условия, сложившиеся в регионе, я бы об этом мог долго говорить, не только там, что там зеленый свет был, а сама ситуация вот этого, скажем так, раскрытия региона, которая произошла именно при губернаторе Турчаке, она оптимально была и благоприятна для старта всех, кто там, кто момент ловит. Да? Вот, Шлосберг ловит момент в этом смысле. И вот, умножая это на то, о чем я сказал, на фактор личности в истории, ну, этим связаны его успехи. Но при всем при этом, все-таки, я считаю, что... Возможно, какой-то успех, безусловно, у этой партии в Пскове, но говорить о какой-то там, возможно, да, я и сказал, возможно, но говорить о том, что это какая-то потенциально ведущая политическая сила, практически нереально. По целому ряду обстоятельств, как, там, начиная там, от культурного аспекта, связанного там, с историей, там, с тем, что город военных, там, регион там, пограничный там, и так далее. И заканчивая даже вот, просто политическим бэкграундом самого «Яблока» и лидера федерального этого «Яблока». Понимаете, да? Поэтому что-то он, наверное, наберет. «Яблоко», безусловно, останется таким важным элементом политической палитры региона. Но говорить о каких-то там больших успехах, я думаю, преждевременно.
Спасибо.
Сегодня в ходе разговора называем раз за разом политические объединения, которые уже давно хорошо известны и являются вот этими основными элементами политической системы. Как вы прогнозируете в ходе вот этой муниципальной кампании, как-то смогут о себе заявить какие-то новые политические объединения, которые раньше вот в эту вот обойму основных сил не входило или нет? Или здесь не надо питать никаких иллюзий на этот счет?
Есть минимальные шансы, конечно, есть у партии «Родина». Они минимальны по объективным причинам, но они есть. Хотя бы уже в силу того, что они уже там второй год активничают. Да? Но вообще хочу сказать, что ключевая проблема, в том числе и в политическом пространстве региона, это проблема кадровая, с которой сталкиваются не только там, солидные политические партии.
Мы видим, половина ЛДПРовцев перебежала в «Родину».
Бэкграундом, да. Ну и вообще все абсолютно политические силы. И вот эта вот проблема подготовки кадров, новых лиц, она на самом деле не только проблема технологическая, временная, это проблема на самом деле стратегическая для региона. Стратегическое. Вот поиск, выявление, подготовка новых лиц – это вообще-то вызов для всей региональной политики, на мой взгляд. А пока у нас будут ну, там, блок Василия Краснова, да, там, что там у нас еще, там, партия «Родина» с бывшими ЛДПРовцами, да, ну, там у нас какие еще там есть волшебные партии, у кого там 16 партий в кармане лежит, да, там, зарегистрировано. Ну, это все просто будет, это будет дискредитировать политическую систему, делать ее смешной, и вообще лучше вот...
Ну да, уже появилось это понятие об этих людях как политические фрики, и, ну, не обо всех, но о части из них, и это как бы стало уже общим местом и в социальных сетях, политизированной части общества, и в региональных СМИ. Ну, а как вы оцениваете потуги, я бы так даже сказал аккуратно, нашей несистемной оппозиции, вот появление Псковской области «Открытой России», деятельность группы будущего штаба Алексея Навального, если он вообще как бы появится в
появится,
жизни.
Появится, готовится, да.
Вот, ну, скажем так, это все как раз новые персонажи, либо, так сказать, те персонажи, которые длительное время проявляли какую-то активность, но не были причастны к действующим политическим партиям. Ну и вообще, в принципе, явление достаточно новое на псковской политической сцене. Как вы его оцениваете? Может ли это все влиять на общественно-политическую ситуацию в регионе? Либо это такие игры «буря в стакане воды»?
Все, что касается «Открытой России», я хочу сказать, что нет там никаких новых лиц абсолютно. Я вот не знаю ни одного там незнакомого деятеля, который был бы без какого-то политического бэкграунда, неважно, это
националисты
это или институт регионального развития, или еще что-то там. Вот
просто... Алексей Малова тоже там целый список.
Или «Свободный берег».
Да, да, коммунисты, «Свободный берег», совершенно верно. Вот если у них не будет финансовых средств, они обязательно передерутся и вряд ли смогут одной команды качественно отработать.
Это если не будет средств?
Да.
А если будут, то не передерутся?
То тем более передерутся и вряд ли смогут. Вот в этом у меня, собственно,
мысль заключалась
именно в этом, на мой взгляд. Поэтому сейчас...
А почему? Потому что, в общем-то, их интересует в первую очередь осваивание ресурсов?
Да нет, их в первую очередь и ресурсы там, всех интересуют, в том числе и средства. Не секрет, что в политику идут зачем люди? Они думают, что депутаты — это мегавозможность и куча денег. Когда, конечно, это совсем не так.
Ну, неправда. Я думаю, многие идут для того, чтобы сделать этот мир лучше и получить власть.
Наверняка есть и такие.
Мы идеалисты.
И такие, да. Но дело не в этом. Я еще раз говорю. Если бы там были люди действительно начинающие, свежие, люди, которые вот, или хотя бы там как-то более-менее монолитные в своей истории, совместной биографии, я бы это вообще понял. Но когда люди приходят с настолько разным бэкграундом, и которых объединяет только одно, значит, мы тут не в системе, значит, нас тут нету, да, мы теперь вот хотим растолкать плечами всех, это мотивация, как правило, недолговременная. С первыми успехами обязательно начинается, это закон социальной жизни начинается. Здесь у меня большие сомнения, по крайней мере, что в этом году мы увидим таких вот интересного нового политического игрока. Большие сомнения.
А штаб Навального?
Ну, что штаб Навального?
Как вы считаете, появится? Будет ли действующая власть как-то противодействовать этому?
Зеленку закупать будет кто-нибудь?
Я думаю, что в Пскове-то уж точно на зеленкой не будут кидаться, но я не знаю, там, уж казаки только что.
У нас есть и казаки,
они, я думаю, и аптеки. Да, должны быть, надеюсь, воспитанными. Я вообще не понимаю, зачем зеленка кидаться. Когда на Украине зеленка кидались, в ящики мусорные садили, все смеялись и пальцем показывали, а тут у нас тем же самым вдруг начали заниматься. Какой смысл в этом, я не вижу. Я еще раз говорю, что касается Навального. Навальный кандидат в президенты, открывает свой штаб, во всех регионах, не во всех регионах. Но здесь вот чистая, опять же, математика. Я не думаю, что сам Навальный сможет сконцентрироваться на работе в Пскове и найти здесь или прислать сюда качественных, серьезных помощников, которые бы серьезно занялись бы здесь делом. Хотя бы только...
Но здесь он реальных менеджеров не найдет.
Да,
сюда не очень эффективно, просто в силу того, что это дорого.
Да, а в силу того, что у нас здесь с вами, как не вертить, для президентских выборов минимальный процент избирателей...
Значимость живет, этого региона весьма ничтожна.
Да, поэтому я здесь тоже не вижу перспективных сложностей у власти или там кого-то еще.
Спасибо.
Приходит время прощаться. Это была программа «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Роман Романов, проректор Псковского государственного университета, отвечал на наши вопросы и вопросы радиослушателей. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Встретимся в будущем.
Теперь, спасибо, Роман Николаевич, мы вас будем приглашать уже как состоявшегося эксперта. Да, и будем все время спрашивать. И надеемся, что вы будете, как там Антон Павлович Чехов говорил, что выдавливаете себя... чиновника, с каждой программы будете все открыть и открыть.
Я же выдавливаю.
Да, и развязывать руки, пользуясь вашими словами.
Да.
Спасибо.
До свидания.
Особое мнение.